Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 4-й седмицы по Пасхе вы услышите от протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма, во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная программа из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. В радиоцикле «Благословенная Оптина» ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Владимирович Бушуев продолжает рассказ об истории Оптиной пустыни. Сегодня в эфир выйдет передача «Третья». И завершит этот час интервью по телефону с протоиереем Андреем Логвиновым из Костромы. Батюшка расскажет о необычной судьбе одной из икон святых царственных страстотерпцев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 30-е зачало, глава 8, стихи с 21 по 30. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Господь говорит иудеям, что Он уходит. И после того, как Он уйдет, они поймут, что они потеряли. Они будут искать Его и не найдут Его. Каждому человеку дается возможность принять Христа, Спасителя и Господа. Но эта возможность может быть отвергнута и утрачена. Суд над нами будет зависеть от того, как мы воспользовались этой возможностью. Чем больше эта возможность у нас, тем больше суд. Господь уходит, чтобы возвратиться к Отцу и Его славе. Его враги не могли последовать за Ним, потому что своим постоянным непослушанием и отказом принять Его они закрыли себя от Бога. С какой насмешкой они встречают Его слова. Господь говорит, что они не могут пойти, куда Он идет. А они замечают, что, вероятно, Он собирается убить себя, ведь самые ужасные места ада уготованы для самоубийц. «Разумеется, — говорят они, — у нас нет намерения следовать за Ним туда». Господь говорит, что если они будут упорствовать в отвержении Его, то умрут в своих грехах. Это значит, что жизнь их окажется бессмысленной и напрасной. Грех — это то, что отделяет человека от Бога. Отвергнуться Христа — значит стать навеки чужим Богу. Принять Его — значит вступить с Богом в дружбу, которая дарует бессмертие. Христос уходит, но горе тем, от кого Он уходит. Иудеи исполнены вражды против истинного Мессии, и обманутые дьяволом начинают искать другого Мессию. Христос говорит о вечном разделении их с Ним. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Разбойник благоразумный, которого Господь во едином часе рая сподобил, не умер во грехе. Но кто не кается, не будет со Христом и не может быть с Ним никогда. Господь говорит, что они от земли, а Он с неба. Они от мира сего, а Он не от мира. Какое общение может быть у Христа с ними? Отпавший от Бога мир отделяет от Бога бездну. Он исполнен слепоты и вражды по отношению к Богу. Это бездна, это слепота и вражда, и есть грех. Христос пришел в мир, чтобы исцелить его от этой болезни, которая неминуемо означает смерть. Потому Он и говорит: «Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших». Для всех очевидно, что с миром что-то не так. Только признание Иисуса Христа как Сына Божия, послушание Его совершенной мудрости и принятие Его как Спасителя и Господа может исцелить душу каждого человека и весь мир. Все очень хорошо сознают болезнь, разрушающую мир. Исцеление перед нами, на нас ложится ответственность, если мы отказываемся принять Его. Тогда сказали Ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру». Христос говорит, что они должны верить, что Он тот, кто прежде творения мира, тот, кто от начала времени в Писаниях Ветхого Завета, тот, кем Он явил Себя с начала Своего общественного служения. И Господь предает их суду Небесного Отца, пославшего Его в мир. Хотя Христос ясно говорит им о Боге, как об Отце на небесах, они не понимают, что Он имеет в виду. День и ночь одинаково темны для слепых. Свет откроется на кресте. Когда люди увидят Христа, вознесенным на крест, они по-настоящему поймут, кто Он. На кресте Его любовь, которая никогда не перестает и которая идет до конца. Потому умирающие с верой умирают во Христе, в Его любви, в объятиях Его распростертых на кресте рук. Они увидят Его в день суда. Он будет судим миром и осужден, как плотник из Назарета. Но придет день, когда они увидят Его как судью, и все узнают, кто Он. Когда это произойдет, они увидят в Нем воплощенную волю Божию. «Я делаю всегда угодное Ему», — говорит Христос. Все другие люди, как бы ни были они святы, могут быть побеждены грехом. Но послушание Христа Отцу не знает никаких отступлений, оно постоянно и совершенно. Придет день, когда все человечество увидит в нем Бога. Блаженны те, кто, слушая Христа, ныне уверовали в Него, и прежде смерти, прежде суда направили свою жизнь к благоугождению Богу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами снова говорим о том, что идет на нашу семью. Никак не удается мне вас порадовать особенно, хотя бывают, конечно, наши победы, мы с вами совершаем их, мы с вами отклонили закон о социальном патронате, мы с вами тормозим принятие закона о гендере, мы с вами заставляем извращенцев мимикрировать и выбирать новые формы для нашего уничтожения. К сожалению, это такая главная цель. Мы с вами уже много говорили об анкете страшной центра Аксио, которая меняет общественное сознание, узаконивает извращение, узаконивает порядок отобрания детей, уничтожения семьи, установления контроля над семьей, принудительного контроля. И я вас призывала ни в коем случае не распространять эту анкету, не подписывать, не заполнять, и в том числе рассказывать людям о том, что это большое преступление против нас всех, самих наших детей. И также призывала вас направлять обращение в прокуратуру. Я напоминаю, что на сайте нашего движения simlot.ru вы найдете информацию по этому поводу. А сейчас я хочу вам сказать, как еще обстоят дела в этом поле. Конечно, экспансия извращения во всем мире нарастает. Конечно, мы с вами должны понимать, что это поле боя на самом деле. Мы с вами все бойцы. Если мы не соглашаемся с этим, то мы с вами бойцы. Мир как-то уже сдался совершенно. В Калифорнии, Сан-Франциско уже принят закон о том, что не нужно указывать пол в документах человека. В Англии наказание для того, кто допустил гендерную дискриминацию, то есть сказал извращенцу, что он извращенец, до 7 лет тюрьмы. А в Амстердаме в 2007 году установили памятник публичной женщине, то есть той, которая продает свое тело для утехи мужчин. В Праге установлен памятник «Лавочка порока», где изображена женщина, обнаженная снизу в привольной позе. В Калифорнии законопроект SB-37 говорит о том, что не нужны больше мама и папа, они отменяются, муж, жена. Все то, о чем я говорила вам в анкете центра Аксио. И в этом законопроекте говорится о том, что больше нет раздельных раздевалок спортивных, там, в бассейнах и так далее, и уборных. В США на выборах 2000 года 2,5 миллиона долларов были израсходованы на поддержку извращенцев. Это было на 400 Это было на 400 тысяч долларов больше, чем программа экологических организаций. Вице-президент Америки Чейни, его дочь тоже выступают за легализацию извращений, защиту их. А в Техасе принят и достаточно давно действует закон, легализующий браки с предметами, растениями, животными, представлениями о чем-то, там, мыслями и так далее, с айфонами в том числе, ну, с кем угодно, ты можешь заключить такой брак. Это уничтожение нормы в очень глобальном таком масштабе. И в США уже достаточно давно инспирируются, проводятся манифестации за легализацию браков с животными и в других штатах. Вот такое безумие века сего, и Россия является сейчас, наверное, главным удерживающим. Да, у нас принят закон о запрете пропаганды извращений. Вы должны понимать, что этот закон так не называется, что пока его вносили, изменили его название, не сделали его уже отдельным законом, а сделали его поправками. И полное его название такое, номер 44-554-6 о внесении изменений в статью 5 Федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей. То есть в конце этого названия все-таки есть смысл этого закона, что запрещается информация, пропагандирующая отрицание традиционных семейных ценностей. Такое корявое название для того, чтобы его не запомнили и не поняли, о чем вообще речь. И есть действия мирового извращенческого сообщества, которые требуют, чтобы этот закон был отменен. То есть закон, который запрещает отрицание традиционных семейных ценностей. Они кричат о том, что это нарушает их права. То есть их права на извращение нарушаются тем, что у нас есть семья. И вы знаете, что прошедшая Олимпиада в Сочи, которая максимально успешно прошла, показала всему миру наш уровень, тот уровень, который мы можем предложить, проведение таких мероприятий. Эта Олимпиада проходила под знаком шантажа, выкручивание рук с требованиями отменить вот этот самый закон, который защищает традиционные семейные ценности. Не удалось, Россия устояла, и тогда был предпринят некий шаг. Госпожа Максакова, депутат Государственной Думы, выступила с инициативой внесения поправок в данный закон и предложила исключить слово «нетрадиционные сексуальные отношения», слово «нетрадиционные», изменить его словами «приоритет сексуальных отношений», то есть снять запрет с нетрадиционных семейных отношений, перенести его на приоритет сексуальных отношений. Что такое приоритет сексуальных отношений, никто из нас с вами не может объяснить. И в законе в самом это тоже не разъясняется. И не случайно, потому что если норма не работает, если она не содержит конкретных внятных оснований, то, безусловно, она не сможет никак повлиять на ситуацию. Свою позицию госпожа Максако объяснила следующим образом. «Считаю, что понятие традиционности и нетрадиционности используется в нынешнем законодательстве совершенно некорректно, ибо с исторической точки зрения было бы достаточно сложно утверждать, например, какая из ориентаций в той же Древней Греции считалась традиционной. А мы, наряду с религиозной культурой, во многом пришедшей из Византии, опираемся на греческую традиционную традицию. Мы, как люди искусства и культуры, должны понимать, что лучшее творение человечества связано именно с этой ориентацией, нет смысла проводить какие-то грани разделительной линии. То и другое является вариантом нормы, об этом уже давно свидетельствуют рекомендации Организации здравоохранения. Я считаю такую формулировку для законодательства неправильной и некорректной». То есть я процитировала конкретные высказывания конкретного депутата Государственной Думы, оперной певицы, госпожи Максаковой Игенбергс, которая выступила за то, чтобы наших детей перестали защищать от пропаганды извращений и отдали их этой пропаганде с потрохами. Потому что если мы эту норму отменим, если мы отменим запрет на пропаганду извращений, то мы сделаем ее законной и, мало того, защищаемой законом. Это и есть законность. Закон будет ее защищать. И значит, когда в следующий раз извращенцы выйдут с плакатом «гомосексуализм – это норма, это нормально, это правильно» в детской библиотеке или детскому саду, то мы не сможем отогнать такого извращенца с его плакатом, а будем, стиснув зубы, смотреть, как наши дети учатся первым своим словам по этому плакату и читают эти буквы, спрашивают: «Мама, а какая это буква? Что дядя написал? А для чего он здесь стоит?» Мы не сможем ничего сказать, потому что иначе мы будем гомофобами, которые подлежат наказанию. И поэтому госпожа Максакова внесла такой законопроект, о котором я говорю, номер 43-63-34-6. Запишите, пожалуйста, этот номер. Нужно направлять срочно телеграммы. Наряду с законом о гендере нужно требовать отмены этого закона, повторяя номер закона. Закон Максаковой можете написать, потому что она является главным его автором. закон Максаковый, номер 43-63-34-6, и, повторяю, закон о гендере, его номер 28-49-65-3, о гендерном равенстве. Хочу особо обратить внимание слушателей на то, что если вы уже направляли телеграмму с протестом против закона о гендере, вам предстоит сделать это снова, потому что, как выяснилось, чиновники подсчитывают количество протестов, начиная с календарного года, с января, сколько поступило. Если вы послали только в прошлом году, в декабре, а в январе не посылали, то нет вашего протеста в этом году. Все протесты закончились в прошлом. В этом году весь народ доволен, счастлив, и поэтому он за закон о гендере, тем более, что вот нам проведут это анкетирование с помощью так называемого Центра независимой общественной экспертизы «Аксио», через приходы православной церкви, и прихожане, которые не разобрались в этой анкете, они напишут, что они являются, да, прихожанами, там есть пункт номер 6, считаете ли вы себя верующим человеком, а если считаете, то какая у вас конфессия, он напишет, православный христианин, да, за то, чтобы легализовать педофилию, инцест и прочее, все то, что в той анкете сказано, и тем более, что сейчас вот этот закон Максаковый, если будет принят, он тоже у нас все легализует. Это серьезнейшие опасности. И еще хочу сказать вам об одной опасности, к которой общество отнеслось крайне легкомысленно, и это очень опасно. 14 февраля, день так называемого праздника Святого Валентина, который тоже был задуман как праздник всех влюбленных. Никогда вы не думали, что такой праздник всех влюбленных. Я на сайте извращенцев как раз и узнала об этом. Тоже не знала, до этого каюсь, что день всех влюбленных – это день извращенцев в первую очередь, потому что они тоже все влюбленные. Вот это тот самый день, когда они могут себя почувствовать частью общности всех влюбленных. Это легализация извращенцев. Вот день этого 14 Валентина, такой известный ресурс, как Facebook, предложил новую акцию. Он предложил для своих пользователей при регистрации выбирать один из 60 полов, 50 полов, и там еще 10 разновидностей одного из полов, и различные варианты. И народ стал просто потешаться, смеяться, хохотать. Ой, как же это так? Надо же 50, 60 там и так далее полов. Да что ж они придумали? Ха-ха-ха. Действительно, там такие позиции, которых мы еще и не знали. Например, там, бигендер, да, двуполый, а гендер бесполый. А вот гендер-флюид, пол меняется в зависимости от ситуации. Представляете? Гендер-флюид, как красиво звучит, флюид. Гендерфлюид. То есть пола вообще нет, а вот в зависимости от ситуации. Сейчас захотел так, через 15 минут эдак. И это все мой пол. И это все норма. Это мой гендер. Или смешанный пол, или чизгендер, состояние при котором биологический, социальный и психологический пол человека совпадают, который подразделяется еще на целых 10 разновидностей. Сумасшествие полное. Нам предлагается это принять как норму. Миллиарды пользователей у Фейсбука, миллиарды людей примут это и станут носителями нового знания о том, что пол – это флюид, нет никакого пола. И это страшно, это нейтронное оружие, которое оставляет материальные ценности и уничтожает человека. Вот по воздействию эта акция именно такая. И хочу вам сказать, что Запад уже, конечно, пахнет оттуда, тянет мертвечиной Запад. Запад разрушен, и растление достигло максимального размера. В Ванкувере, канадская провинция, Британская Колумбия, благодаря новому законодательству и необходимой пошлине $4000 в счет оплаты юридических услуг, родителями трехмесячной девочки признали трех человек, двух извращенок, их друга садомита, который выступил донором в данном случае. И в целом новый закон предполагает право каждого ребенка на четырех законных родителей одновременно. И, кстати, хочу вам сказать, что Англия стала первой страной, которая создала технологию ЭКО, где ребенок создается из клеток трех человек. Вот такие монстры будут создаваться у нас и запускаться в мир. Мы пока не очень внимательно к этому относимся и не бьем тревогу, не кричим, что опасность идет. Мы пока смеемся. Но это очень серьезно. Годом раньше, в феврале 2013 года, судья американского округа Майами-Дейд, штат Флорида, принял беспрецедентное решение, согласно которому извращенец, ставший осеменителем для лесбийской пары, он был таким анонимным доктором, анонимным донором, он был признан по его требованию третьим родителям двухлетней девочки. Вот эти вот как бы матери, ну, так они себя называют, мы берем это в кавычки, они сначала судились с этим товарищем, 2 года судились, а потом сломились и решили, что, может быть, это даже и плюс, пусть он нам помогает. И вот теперь мы можем лицезреть фотографию этой семейки, 2 извращенки, 1 извращенец, и их несчастный ребенок, который неизвестно вообще, как закончит свою жизнь, потому что в такой патологии, если ребенок будет жить, то я думаю, что нормальных представлений о жизни и о себе самом у него никогда не возникнет. Что заявил адвокат родителей? Это очень важно. Ну, родителя тоже в кавычках, то есть этого псевдопапы. Он заявил: мы создаем совершенно новые концепции семьи. Если есть две женщины, которые хотят разделить родительские обязанности, это не исключает присутствие в списке мужчины как отца. Вот это важно. Мы должны понимать тенденции. Еще в 2007 году в Америке это уже попадало, такие факты, в зону общественного внимания. Тогда апелляционный суд Онтарио постановил, что мальчик может иметь одного законного отца и двух матерей. И хочу вам напомнить, что Австрия на Евровидении 2014 выбрала своего представителя, обойдя все необходимые процедуры, когда должно было все государство избирать этого певца. Просто его назначили. Это исполнитель трансвестит, то есть человек, который изменил хирургическим путем свой пол, по имени Кончита Вурст. Вурст в переводе с немецкого колбаса, он же Том Юверс. Существо с женскими прелестями, мохнатой бородой. То есть это по виду женщина, обаятельно привлекательная, с осиной талией, большим бюстом и с мохнатой бородой, усами, с длинными волосами. Вот такое чудовище, которое будет представлять на Евровидении Австрию и которое будет нам являть образец нового человека. С ним уже фотографируются дети, его приглашают в школы на мероприятия, и мы с вами должны понимать, это конец, если это не будет остановлено. Друзья мои, я призываю вас направлять телеграммы против закона Максакова и закона о гендере, призываю вас писать против анкеты центра Аксио, призываю вас заходить на сайт нашего движения «Семья, любовь, отечество», адрес сайта simlu.ru, и не оставаться теплохладными, защищать нашу семью. Микрофоном была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM.
Благословенная Оптина. В студии радиостанции «Радонеж» сотрудник Российской государственной библиотеки Сергей Бушуев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл передач об истории Оптиной пустыни. И сегодня мы продолжаем разговор о, можно сказать, золотом веке Оптиной, о времени правления преподобного Моисея Оптинского, когда одновременно в Оптиной было три великих старца. Сегодня мы поговорим о преподобном Амвросии Оптинском. Это старец, который был первым причтен к лику святых среди оптинских старцев. Было это в год тысячелетия крещения Руси, еще в советскую эпоху, в 1988 году. Остальных же преподобных старцев Оптиной пустыни, всего их 14 в соборе оптинских старцев, канонизировали позднее, в 1996 году, к всероссийскому почитанию в 2000-м. Сначала как местно чтимых святых канонизировали в 1996-м, и, наконец, прославили всероссийский уже вот позднее, через 4 года, в 2000 году. Так что первый по времени канонизации. В то же время, наверное, самый известный оптинский старец, благодаря тому, что он жил в эпоху уже, когда появился в России телеграф и широко распространился, когда, скажем так, большие тиражи были и у духовных журналов, когда в Оптину пустынь очень многие известные, знаменитые люди приезжали и беседовали со старцем, они тоже, конечно же, разносили о нем весть по России, поэтому известность его очень велика. Принято считать, что преподобный Амвросий послужил прототипом литературного героя братьев Карамазовых Достоевского. Помните, старец Зосима? Вот, собственно, жена Достоевского утверждала, что Зосима написан со старца Амвросия. При этом, надо сказать, что были и другие мнения. скажем, Леонтьев очень жестко высказался, Константин Николаевич Леонтьев в монашестве Климент. Он высказался так, что в Оптиной пустыне в описании господина Достоевского не узнают ни монастыря, ни скита, ни иеросхимонаха Амвросия. Даже так. Но тут надо иметь в виду, что при всем нашем уважении к замечательному мыслителю и даровитому писателю Константину Николаевичу Леонтьеву, им двигало не совсем, наверное, христианское чувство в отношении Федора Михайловича Достоевского. Наверное, элемент какой-то был и ревности к литературной славе Достоевского. И, кроме того, просто у него другой был путь. Леонтьев искал монашество и стал монахом. Собственно, его благословил к постригу сам старец Амвросий, правда, тайным постригом, но все равно в конце жизни благословил его и открыто монашествовать. Леонтьев отправился в Троице-Сергиеву лавру, где почил, и похоронен в Черниговском скиту. А Достоевский – это мирское христианство, и для монаха всегда мирское христианство будет казаться розовым. Вот Достоевского Леонтьев обвинял в розовом христианстве, разбавленном. Но, памятуя о том, что, конечно, Достоевский не писал житие старца Амвросия, надо сказать, что еще многие детали, по крайней мере, облика и внешней жизни заставляют вспомнить именно Оптину и старца Амвросия. Ну вот вспомните скит, куда едет Федор Павлович с сыновьями, скит, где монашествует сын его, Алеша Карамазов, находится недалеко от города Скотта-Прегуньевск. Через Козельск перегоняли огромные стада скота из южных губерний в центральный. То есть Скотта-Прегуньевск сильно сходен, похож на Козельск. Другая деталь. Помните, есть монах, суровый такой оппонент, критик Зосима, который говорит, конфетками послушников искушал. И преподобный Амвросий порой послушникам, особенно из бедных семей, давал порой леденцы, пряники, как-то вот их утешал в достаточно суровом монастырском посте. Так что тоже черточка из жизни. Потом, помните, главка «Тлетворный дух». Незадолго до кончины старец Амвросий говорил, когда я умру, будет искушение. И правда, на четвертый день, а его не хоронили 5 дней в гробе его тело лежало, на четвертый день появился этот самый «Тлетворный дух», который, по воспоминаниям современников, впрочем, уже на 5-й день сменился благоуханием. Так что много таких вот черт внешнего сходства. Помятую, что, конечно, это сходство внешнее, это роман, это художественный образ, а Зосима – это собирательный образ нескольких, наверное, святых, не только старца Амвросия. Ну вот и Достоевский тоже способствовал, конечно, известности преподобного Амвросия. Хотя сам он приехал в Оптину как кающийся грешник, и также приезжали и все другие писатели, кто был нравственно и религиозно вменяем. Ну, скажем, к сожалению, нельзя этого сказать о Льве Николаевиче Толстом, который к старцу явился как совопросник, как диспутант, подискутировать, поспорить. Но большинство-то совсем с другим настроением входило в приемную к преподобному Амвросию. Будущий старец, 6 из 8 детей в семье Пономаря. Отец его Пономарь, дед священник. Понятно, что мальчик с детства был приобщен к вере. Он и пел, и алтарничал. В то же время очень живой, веселый, даже озорной. Сам вспоминал. Мать велит мне качать младшего в люльке. Едва он заснет, я прыг в окошко, я айда играть с ребятами. Ну, понятно, что внук священника поступил в Тамбовское духовное училище, которое кончил с отличием, затем Тамбовская духовная семинария. Ее он завершил в 1836 году. По воспоминаниям однокашников, то, что другим давалось многими молитвами, месяцами зубрежки, Александр усваивал легко, словно ловил на лету. Особенно удавались ему языки, но прекрасно шли богословские науки. Но уже в зрелом возрасте старец знал 5 языков. Правда, по смирению сам говорил, то, что я знал, все забыл. Ну, я хочу сказать, что мне доводилось видеть в архиве Оптиной пустыни, который сейчас хранится в отделе рукописи Российской государственной библиотеки, его редакторскую правку, из которой ясно, что он греческий не забыл, Встречаются там даже некоторые греческие слова, которые он на полях пишет. Так что говорил старец это, конечно, по смирению. В общину пусть он поступил не сразу. Поначалу вообще в семинарии ему предрекали все, что он будет белым священником. И казалось естественно для него. Он такой вот весельчак, отчасти даже балагур. Человек с прекрасным чувством юмора. Очень живой, веселый. Но вот за год до окончания семинарии в 1835 году он впервые тяжко заболел. Болезни не отступят от него потом уже. Он будет периодически на грани жизни и смерти. Но вот первый раз он дал обет, что если Господь поможет ему исцелиться, он примет монашество. Он, правда, был исцелен, но, как сам потом вспоминал, первое время после семинарии я все жался. То есть он не мог сразу решиться на монашество, но обет связывал его, он не мог и жениться. Значит, невозможно было принять сан. Целибатных священников тогда, в XIX веке, фактически не было. И вот будущий старец, тогда Александр Михайлович Гренков, или уж если говорить совсем, как тогда говорит Александр Михайлов Гренков, поступает преподавателем греческого языка и латыни в Липецкое духовное училище. Там он получает мизерное жалование, вынужден подрабатывать репетитором, и в этом качестве вот учат латыни некоторых дворянских детей, становится известным в свете, как тогда говорили. И некоторые матери даже готовы выдать своих дочерей за, казалось бы, вот такого перспективного молодого человека. Богобоязненного, верующего и в то же время веселого, живого. Никто не знает, что этот, казалось бы, светский молодой человек, который смешит дам где-то на балу, ночью молится на коленях, живет в разладе с собой. И плоды этой молитвы ночной, этих бдений, это его бегство, можно сказать, из мира. Он сначала едет в Троице-Сергиеву лавру, к гробу учителя монашества, преподобного Сергия Радонежского. Потом он едет к затворнику и старцу Илариону, и Иларион ему советует: иди в Оптину, ты там нужен. Можно было бы пойти и в Саров, но там уже не осталось великих старцев. Восприняв этот совет, Александр переступает порог Оптиной пустыни в 1840 году. Как сам потом вспоминал старец, я из мира бежал, боялся, что друзья меня уговорят остаться в миру. Наступает 1 сентября, день церковного новолетия, начало учебного года. Всегда аккуратный Александр Гренков в этот раз не вышел на занятия. Вскоре недоумения разрешились. Бывший преподаватель греческого и латыни пишет из Оптины, что ждет указ Святейшего Синода о его причтении к братьям, к послушникам. Вскоре он получил из Синода указ, несколько лет послушничества и затем принятие монашеского пострига в 1842 году. В самом начале своего послушания в Оптиной Александр Гренков был под руководством преподобного Льва. Чувствуя, что его дни сочтены, преподобный Лев Оптинский привел однажды Александра к своему ученику, старцу Макарию. «Из полы в полу передаю тебе этого послушника. Что хочешь, то с ним и делай». Надо сказать, что старец Лев смирял Александра, но когда тот, смущенный, отходил после жесткого вразумления старца Льва, говорил келейникам: «Посмотрите хорошенько на Александра. Великий будет человек». Ну вот, монах с 1840 года, а затем через один год, в 1843 году иродиакон, и еще два года спустя иеромонах. Во время поездки в Калугу для рукоположения в сан иеромонаха отец Амвросий, так теперь его звали в монашестве, изнуренный постом, схватил сильную простуду. Болезнь дала осложнение на внутренние органы, и после этого, в общем, он уже до конца не выздоравливал. Дошло до того, что когда казалось, что он вообще уже скоро отойдет ко Господу, его в 1846 году вывели за штат, как неспособного ни к какому церковному или иному послушанию. Будучи рукоположенным в сан иеромонахом, он не мог держать чашу причастия, не хватало сил. Ему поминутно приходилось уходить в алтарь отдыхать. Но вот два года где-то между жизнью и смертью, а потом больной человек, который ел только протертую пищу, причем как ребенок, который, если было больше 18 градусов тепла, покрывался испариной. Если было меньше, болезненно зяб. Поэтому он, когда даже шел в церковь, он брал с собой обязательно холщовый мешок, в котором была сменная одежда, сменное белье, переодеваться. Ну вот, действительно, сила Божия в немощи совершается. У преподобного Амвросия открылся дар старца. Это заметил калужский епископ, когда приезжал в Оптину. Он сказал как-то Амвросию: «А знаешь что, Амвросий, помогай-ка ты, пожалуй, старцу Макарию в духовничестве». И затем улыбнулся. Это, правда, наука не семинарская, но зато монашеская. Семинаристов в то время было по пальцам сосчитать, наверное, во всей калужской епархии в монастырях. Семинарист считался человеком особо образованным, и поэтому так немного семинаристов смиряли обычно в обителях. И вот начинается старчество. Причем, если подумать, старцу было немного, ему было где-то 36-37 лет, когда он начал свой подвиг. Потому что старчество никак не связано с возрастом. Старец не обязательно старик, убеленный сединами. Это может быть человек и сравнительно молодой. Ну, еще не раз будет болезнь одолевать старца. В 1869 году даже потеряли надежду на то, что он поправится, привезли к его постели калужскую чудотворную икону Божией Матери, и после молебна он получил облегчение. Про себя он говорил: монаху не надо лечиться, ему следует только подлечиваться. Молодого монаха болезнь избавляет от многих искушений, а старому служит к смирению. Еще он говорил так стихами: «Терпел Елисей, терпел Моисей, терпел Илья, потерплю же и я». Вообще, надо сказать, что уже став духовником и старцем, порой своих духовных чад преподобный Амвросий учил такими то ли пословицами, то ли стихами, рифмованными словами, которые сам же и сочинял. Ну, например, они, конечно, эти рифмованные строки хорошо запоминались и разносились эхом народного благочестия. «Как жить? Жить не тужить, никого не обижать, никому не досаждать, всем мое почтение». Иной раз рассказывал что-то вроде притчи. Ну вот, например, как-то раз на вопрос тоже «как жить?» говорит: «А жить надо, как колесо вертится». Его спрашивают, что он имеет в виду. И тогда он объясняет, что колесо только одной точкой земли касается, а мы на землю всем телом ляжем и лежим. Ну, мужику одному так вот целую притчу рассказал. Говорит: «А вот ты знаешь», мужик жаловался, что искушений много, а старец ему говорит: «А ты знаешь, как-то раз один крестьянин ехал через ярмарку. Ему говорят: куда ж ты на лошадке, да через ярмарку? А он но да но, и так на телеге всю ярмарку проехал. Мол, не оставляй труда, молись». Иной раз говорил так: «Кто всем уступает, тот больше приобретает». Такие слова от него можно было услышать. Или, например: где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Понятно, что слова эти старца, они и сейчас живы, их можно услышать от священников, и в Оптиной в том числе, их можно прочитать на закладках для книг, которые сейчас в Оптиной пустыне делают. Весь день старца был отдан молитве Богу и людям. Вставал он в 4-5 утра, начиналось утреннее правило, потом один молился. С 9 начинал прием монахов, а потом мирян. Часа в 2 скудная трапеза. Затем он на 1-1.5 оставался один. Затем читалась вечерня и до ночи прием. Часов в 11 уже вечера длинное вечернее правило. И не раньше полуночи старец оставался, наконец, один. И то бывало, что он даже и ночью вел переписку. При старце Амвросии паломчество в Оптину чрезвычайно возросло. Шли простолюдины, шли, как говорится, люди известные, знаменитые того времени. И ко всем он находил свой подход, свои пасторские слова. Ну, например, вот женщину он учил, как спасти курочек, которые слепли. И в то же время он находил нужные слова для беседы с Федором Достоевским или Владимиром Соловьевым, которые у него были. А Достоевском, который посетил старца, преподобный Амвросий отозвался, можно сказать, с похвалой: «Этот кающийся». А Льве Толстом, который у преподобного Амвросия побывал несколько раз, старец отозвался так: «Гордый очень», по другой версии «гордыня», в любом случае отметив одно из главных свойств Льва Николаевича Толстого. Кроме духовничества, окормления монахов и мирян, Преподобный Амвросий продолжал издательские труды старца Макария, своего учителя. Он издал, в частности, и письма преподобного Макария, огромный многотомный труд. Издавал он святых отцов. В то же время преподобный старец основывал некоторые женские монастыри. Особо знаменит среди них Казанский, Горский, Шамардинский монастырь, точнее даже так, Казанская, Горская, Шамардинская женская община, потому что статус монастыря обитель получила уже после блаженной кончины старца. В Шамардино преподобный Амвросий и почил. Почил он 10-го, по современному стилю 23 октября 1891 года. Причем надо сказать, что спорили, где его хоронить. Даже сам епископ Калужский колебался, в Шамардино или в Оптиной. Все-таки решились хоронить вместе его главного подвига в Оптиной, где сейчас и почивают его святые мощи. Но в настоящий момент они временно в Казанском храме, а после окончания ремонта в Введенском соборе будут перенесены в северный Амвросиевский предел храма во имя Введения Пресвятой Богородицы. Что же касается преподобных Макария и Льва Оптинских, то их святые мощи почивают с правой стороны, можно сказать, на правом клиросе Владимирского храма Оптиной пустыни. Мы продолжим наш разговор о святых оптинских старцах позднее, братья и сестры. А сейчас я с вами прощаюсь. Храни вас Господь.
В студии радиостанции «Радонеж» был Сергей Бушуев, ведущий научный сотрудник Российской государственной библиотеки. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протоиерей Андрей Логвинов. Запись по телефону из Костромы.
В наше время трудно кого-то удивить рассказом о паломничестве во Святую Землю. И так радостно знать, что паломники, наши соотечественники, составляют большинство из тех, кто приезжает во Святую Землю, для того, чтобы соприкоснуться с евангельскими событиями на тех самых местах, где эти события происходили, чтобы глубже понимать Священное Писание, вот соприкоснуться со святыми для каждого христианина местами, камнями, храмами, тропами, да со всем тем множеством прекрасного, замечательного, что и составляет для нас сущность Святой Земли. Душа Святой Руси тянется к Святой Земле, и эта тяга громадная, она неискоренимая, она будет продолжаться, и тем не менее, конечно же, для людей вот из такого города, как Кострома, а наш регион является, как и большинство регионов России, депрессивным, что называется, то есть на дотациях нашей области уже много лет, людям не так это просто собрать деньги на поездку. И поэтому, когда год назад прихожане нашего храма отправились в Святую Землю, это было событие, имеющее громадный резонанс для нашей Костромы. И по нашему примеру, нынче еще два прихода вот тоже отправились в такой замечательный, прекрасный полет. Мы как-то тоже так вдохновили других людей. Но рассказ-то не о том, потому что мы привозим и привыкли брать что-то из Святой Земли. Привозим ароматы, свечи, иконочки, много разных святыни, святыник и, конечно, громадные впечатления. Но, как сказано, блаженнее давать, чем брать. И вот мой-то рассказ о том, что мы сумели дать Святой Земле. И эта история действительно, я думаю, что необыкновенная. И она началась год назад, когда мы оказались во Святой Земле, то так сложилось, что первое место, которое мы посетили, был храм над источником Иакова, Самарии. И наш замечательный гид Лиана, Лия, нам вдохновенно рассказала, что на этом месте был первый жертвенник праотца Авраама, когда он вообще прибыл во Святую Землю. Потом его внук Иаков с сыновьями выкопал там колодец, который дал жизнь и, возможно, жизнь для множества людей, живущих в округе. И потом на этот колодец пришел наш Спаситель и там беседовал с самарянкой, на этом самом колодце Иакова. И вот над этим священным местом наш последний русский царь Николай Александрович Романов, он повелел построить храм и выделил для этого средства. но исторические события сложились так, что не довелось ему достроить этот храм. И множество десятков лет были только фундаменты начала стен. И вот уже в последнее время, когда там оказался архимандрит Иустин, грек, старчик такой уже, ему удалось этот храм достроить. Мы узнали о его предшественнике, который был замучен там. Поскольку это место священное, оно является, ну, таким вожделенным объектом для различного рода религиозных фанатиков, экстремистов, которые злодейские, изуверские убили священномученика Филумена, который нес свою службу в храме над колодцем Иакова. И от его мощей стали происходить чудотворения. Он причислен к лику святых. Мы могли поклониться его мощам, которые находятся в раке, его иконе. Мы могли спуститься вниз, где тот самый колодец, у которого наш Спаситель беседовал с самарянкой. Мы смогли прочитать Евангелие, где рассказывается о том, как он ее напоил глаголами живой воды, глаголами жизни вечной. Это все произвело на нас громадное впечатление. И, может быть, эта история бы не сложилась, но ей суждено было сложиться следующим образом. Когда мы уже собирались уходить, одна наша прихожанка неожиданно на полу нашла две пятидолларовые бумажки. Она стала искать, кто их потерял, но никто не отозвался. Она отдала эти деньги мне, чтобы я объявил потом в автобусе. Когда мы уже выходили за территорию, а надо сказать, что в самой церковной ограде, вот в этом городке, который в библейские времена назывался Сихем или Сихарь, а сейчас называется Наблус, это бедный, грязный палестинский городок, вдруг буквально под колесами автобуса другая наша паломница нашла 10-долларовую бумажку. Причем бумажка такая, что, кажется, несколько лет она уже там лежала. Вот, она тоже дала мне, чтобы я объявил в автобусе. Вот в автобусе я объявляю, вот найдены такие-то денежки, кто потерял, отзовитесь, сознайтесь, и никто не отзывается. Но, естественно, была мысль, что эти деньги нужно оставить в храме. Но мы же от храма уехали достаточно далеко, и тогда вдруг пронзила мысль, что эти деньги вернутся в храм, но уже не как деньги, а поскольку этот храм начал строить наш русский царь, а в следующем году, то есть вот к нынешнему уже году, 400-летие династии Романовых, не написать ли нам, не заказать ли нам икону святых царственных страстотерцев, которую уже передать в этот храм, чтобы тот, кто начал строить храм, мог оказаться в этом храме. Эту идею я озвучил нашим паломникам, и как-то все так дружно поддержали, и тут же какие-то денежки стали передавать, и потом, вернувшись к Кострому, мы с этой инициативой обратились не только нашим прихожанам, вот и другие люди передавали средства, внес свою лепту Петербург, там, когда проводился вечер, то узнали об этой идее тоже многие люди, тоже передали какие-то денежки прямо в обычный полиэтиленовый мешок, складывали эти деньги. Короче, набралась достаточно большая сумма, чтобы написать большую храмовую икону. Икона получилась прекрасная. Костромской иконописец Александр Ершов создал большой образ, какой-то необычайно пасхальный. Он получился какой-то вот радостный по колориту. И это само по себе поразительно. Вот та трагедия, которая произошла, страшное злодейское убийство царской семьи, через эту икону преломлялась и восходила к радости пасхальной. Само по себе удивительно. Икона была написана к царским дням. С этой иконой мы ходили летом в крестный ход. Дошло время нам эту икону вести на святую землю. К иконе была внизу приделана табличка, на которой было написано «Дар святой земле от богохранимой Костромы в год 400-летия династии Романовых». Эта же надпись была повторена на английском языке. И вот удивительно, мы привезли эту икону. Старец Иустин, архимандрит, который служит в этом храме один. Ему помогает такой немолодой уже араб православный и девушка, гречанка. Вот, собственно, все. И они превратили в какой-то необыкновенный оазис. Вот то, что окружает храм, всю территорию вокруг храма. Когда старец узнал о нашем прибытии, как-то так оторопью побежал в храм, приготовил кадила, облачился. и буквально со слезами на глазах встречал царскую икону. Он не знал, что это за икона, он ее не видел, он не знал о том, какую именно икону мы привезли, но он как-то духом почувствовал что-то, нечто необыкновенное. Он с необычайной торжественностью принял эту икону. Мы с ним трижды обнесли ее вокруг престола. Эта икона была приставлена к престолу в алтаре. Потом была поставлена на горнее место, и мы служили литургию, когда икона уже была на горнем месте. И он буквально до слез был тронут и произнес такую речь, который сказал, что русский царь начал строить этот храм. Сам он здесь никогда не был, а вот теперь он прибыл к нам. И прибыл не один, а со всей своей августейшей семьей. Прибыл для того, чтобы навсегда теперь остаться с нами. И мы сами тоже были очень тронуты этой встречей. И литургия, которой мы служили, была преисполнена какой-то благодатности, какой-то особой молитвенной приподнятости. А нам так дорого самим, и так нам самим радостно, что вот мы приехали вот из нашей бедной Костромы. Мы приехали во Святую Землю не только как вот посмотреть, взять, что-то для себя приобрести, но что мы смогли привезти вот такой дар. И вспоминается, что ведь и в прежние времена русские люди, которые не были богаты, добирались до Святой Земли как только могли, тоже не только для того, чтобы взять, но что-то туда привезти, по крайней мере, тепло своего сердца. Нам так радостно, что Кострома, которая является родиной династии Романовых, мы все помним, что Михаил Федорович Романов был костромским боярином, и когда его избрали на русское царство, в Кострому прибыла депутация от Земского собора для того, чтобы уговорить его принять скипетр и державу российскую. Здесь он был благословлен главной святыней Костромы, Федоровской иконой, на принятие российского царства. Нам так радостно, что в год 400-летия династии Романовых Кострома в нашем лице, через наших таких смиренных царских послушников, вот сумела преподнести царской святой земле такой царский подарок в прямом смысле этого слова. Нам радостно, что мы завершаем год 400-летия династии Романовых вот именно таким подарком для святой земли. И нам радостно осознавать, что мы теперь не чужие во святой земле, что мы можем всегда приехать и в этом храме, пока жив старец Иустин, мы будем иметь возможность и служить литургию, и пить воду из этого источника, и вспоминать глаголы вечной жизни, глаголы живой воды, которую Спаситель передал человеческому роду в лице самарянки, которую мы всегда вспоминаем в евангельских чтениях.
Отец Андрей, растрогали этим замечательным рассказом. Спаси Господи вас, батюшка дорогой.
Спасибо, родненькая.
Храни Господь.
Спасибо,
беденький.
Бог помощь.
Это был протоиерей Андрей Логвинов, клирик храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Костроме.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.